Савл. Не секрет, что великое множество людей, которые прежде притесняли и гнали Церковь Божию, впоследствии стали ревностными христианами. И стоит только задуматься над этим, как понимаешь, насколько велика, нелицеприятна Божья любовь. И как терпеливо, нежно, а иногда и настойчиво Господь стучится в холодные сердца таких вот Савлов. Зато, когда Дух Святой проникает в глубину этих сердец, какими яркими светильниками становятся они, как резко преображается жизнь, свидетельствуя многим о святой истине. О таком вот Савле нашего времени я хочу вам рассказать. Константина знали почти все христиане. Ни один обыск в доме верующих, ни один погром, произведенный во время богослужения, не обошелся без его активного участия. Сколько Библий было разорвано в клочья его руками, скольких верующих он доставил в отделение милиции, а потом допросил, сколько семей было разлучено при его содействии на многие-многие годы. Конечно, иногда Константин чувствовал угрызения совести. Ночами ему снились порой заплаканные глаза детей. Их отцов, грязно оскорбляя, он запихивал в милицейскую машину. В памяти возникали сюжеты, когда христиане кротко благословляли его, своего лютого врага. Он был участковым милиционером в одном из крупных российских городов, и подобные сентиментальные вещи были не для него. Поэтому Константин настойчиво заглушал порывы совести и выполнял свой святой долг перед отчизной, очищая социалистический город от религиозного фанатизма. С годами на его погонах прибавляли звездочки. Из маленького темного кабинета он перебрался в более светлый и просторный, с мягкой кожаной мебелью. И хотя теперь Константин реже участвовал в монголо-татарских набегах на христиан, те все равно не забывали и часто молились о нем, исполняя заповедь Иисуса. Однажды в кабинет Константина привели уже знакомого ему молодого христианина. Было известно, что этот человек, молодежный лидер своей церкви, активно ведет религиозную пропаганду среди молодежи. Ему было предложено сотрудничество с властями, но он ответил: «Не могу я, посудите, что общего может быть у света со тьмою?» «Это кто же тьма?» — возмущался Константин. «Да как ты смеешь так называть нас?» «А я и не называл. Вы сами это почувствовали», — улыбнулся христианин. «Вот видите, ваша совесть сама вам подсказывает, кто вы и что». После такого разговора молодого человека домой уже не пустили, а в его доме решено было срочно сделать обыск. Константин подъехал к небольшому домику христианина чуть позже, когда уже там вовсю командовали его подчиненные. Разорванные нотные тетради церковных гимнов, сломанная скрипка, которая совсем недавно мелодично славила Господа на богослужениях. Но ищейки не обнаружили главного — Библии и другой духовной литературы. Войдя в дом, Константин увидел лежащую на постели молодую женщину. Ее заплаканные огромные карие глаза — смотрели на блюстителей порядка не со страхом, а с материнским укором. Длинные черные косы придавали ее лицу впечатление святости. Как была она не похожа на своих сверстниц, не знавших Бога. На минуту Константин даже залюбовался ею, но потом, словно опомнившись, закричал: «А это кто такая? Жена богомола? Так почему не обыскиваете ее постель? Мало ли что у нее под подушками или матрацем. Знаю я их фокусы». Константин сделал порывистое движение по направлению кровати, где лежала под теплыми шерстяными одеялами молодая женщина. Но вдруг его остановил один из подчиненных. «Подождите, Константин Семенович, она говорит плохо ей, время подходит родить. Малыша она ждет, может, скорую вызвать?» — предложил он заботливо.
«Да какую скорую?» — зашумел Константин. «Вы в своем уме? Они вас тут за нос водят, а вы?»
И хотя его взгляд уже успел заметить, что молодая женщина и впрямь ожидала появления малыша, он все равно, оттолкнув прочь примолкшего подчиненного, бросился к кровати. «Вставай, мы должны сделать обыск!» — бросал он, как камни, в заплаканное лицо христианки. «Я не могу, мне плохо!» — дрожащим голосом проговорила та. Константин уже схватил угол одеяла, когда чья-то рука легла на его плечо. Он одернул его, не глядя. «Кто еще?» Но рука сдавила плечо крепче, и когда, удивленный такой дерзостью, Константин оглянулся, его тело затрепетало от нахлынувшего страха. В двух шагах от него стоял огромный, выше стен, сияющий ангел. Язык Константина прилип к гортани, в горле пересохло, сердце стучало так громко, что казалось, его должен услышать весь мир. А глаза небесного посланника смотрели в самую глубь души Константина. И он понимал все без слов, все, что сделал он и что должен сделать. Глубокое чувство греховности и стыда за прожитую жизнь в этот миг наполнило собой все существо Константина. А люди, ничего не понимая, видели лишь, как этот человек с погонами земной власти на плечах с неистовым страхом смотрел куда-то в потолок. «Господи, прости им, ибо не знают, что творят», — сказала женщина-христианка. После этих слов могучая рука соскользнула с плеча Константина, и вскоре образ небесного посланника словно растворился, стал вновь незримым. Но взгляд его огромных бездонных глаз оставался в сознании Константина, в глубине его совести. Едва опомнившись, он приказал подчиненным: «Быстро, по своим рабочим местам!» А когда все ушли, он вдруг упал возле постели христианки и зарыдал. И она уловила глубину и значение этих горячих слез и шептала рядом: «Слава тебе, Господи!» А потом он отвез ее в роддом и оставался там до тех пор, пока врачи не сообщили ему, что у молодой женщины родился первенец, мальчик. Глубокая радость и покой наполнили сердце человека с погонами, словно в этот мир пришел самый дорогой для него человек. На другой день был отпущен на свободу за недостачей улик молодежный лидер церкви. Вернувшись домой, он в первую очередь поспешил к кровати, на которой лежала жена во время обыска. Молодой человек торопливо достал из-под матраца драгоценные журналы с адресами христиан, духовными статьями, с описанием той обнаженной правды, что творилось в стране и которую так тщательно скрывали. Молодая женщина не успела, а может, просто не смогла спрятать эту запрещенную литературу куда-нибудь подальше. И слава Господу, что все так получилось. Через несколько дней Константин подал в отставку. Вскоре он принял святое водное крещение в той самой общине, где его знали как гонителя Церкви Божией. Молодые христиане назвали своего новорожденного сына Константином, оказывая тем самым любовь и доверие,
бывшему человеку с погонами. А в этом он действительно нуждался больше всего, ведь как было трудно христианам поверить этому некогда жестокому человеку, что он на этот раз искренен. Молодая христианка свидетельствовала всем о том, как горячо струили слезы покаяния, когда в ее доме Константин склонился к ногам Небесного Отца. А потом жизнь поставила все на свои места. Константин ревностно проповедовал Евангелие среди своих бывших сослуживцев, друзей, родных и просто незнакомцев. Бог провел его тем самым путем, которым проводил, очищая и укрепляя многих. За свою новую деятельность и отказ от прежних партийных взглядов бывший человек с погонами получил 3 года лишения свободы. В это самое трудное для него время обратились к Богу его жена и дочь. День и ночь они молили Господа защитить Константина в зоне, ведь выжить среди заключенных бывшему представителю советской милиции было невозможно, если бы с ним не был Бог. Пришедшая в Россию свобода вероисповедания сократила срок заключения Константина на год. «Бог сокращает дни скорби ради избранных», — улыбался Константин, встречающим его друзьям. Много уже прошло лет. Седина украсила голову Константина. Его зычный голос и сейчас звучит в церкви, возвещая людям путь спасения, открывая тайну нелицеприятной Божьей любви. Вокруг нас еще много таких вот Савлов, которые идут по пути греха, становясь противниками Богу. Но у нас и для них должна быть любовь, чтобы звучали молитвы, чтобы Господь мог действовать, совершая чудо преображения человеческой жизни. Молись, Церковь, и ты увидишь еще много чудес здесь, на нашей земле.